Восторг и Сыбик помнили. Ох, помнили, поэтому прежде чем посадить Рейнована на седло, выдали ему несколько тычков и покрыли грязными ругательствами. Связанные руки прикрепили к луке, а икры — к стременному ремню. Вальтер де Барби покончил с дорезанием, протер кинжал, трупы зембичан затащили в кусты, коней прогнали. По команде Кири Лейсона вся четверка плюс Рейнован двинулись вперед. Ехали быстро, явно стремясь поскорее убраться с места нападения и оторваться от возможной погони. Рейнован дергался в седле. Ребра кололи при каждом вздохе и болели, как черти. «Дальше так быть не может», — глупо подумал он. «Не может быть, чтобы меня то и дело колотили». Кири Лейсон подгонял дружков криком, ехали галопом, все время по дороге. Они явно предпочитали скорость, возможности скрыться. Плотный лес не позволил бы ехать рысью, не говоря уже о галопе. Сходу вылетели на распутье и напоролись на засаду. Со всех дорог, а также сзади, на них кинулись скрытые до того в зарослях конники. Человек 20, из которых половина была в полных белых латах. У Кири Лейсона и его компании не было никаких шансов выкрутиться, но все равно, надо признать, они яростно сопротивлялись. Аулок с разрубленной топором головой свалился с коня первым. Рухнул под конские копыта Вальтер де Барби, которого на вылет пробил мечом небольшой рыцарь с польским хвостом на щите. Получил булавой по голове Сторг. Сыпка из кобылей головы иссекли и искололи так, что кровь обильно обрызгала съежившегося в седле Рейнована. «Ты свободен, друг?» Рейнован заморгал. Голова кружилась. Ему показалось, что все произошло слишком уж быстро. «Спасибо, Болька. Прости. Ваша княжеская милость...»
«Ладно, ладно», — прервал Болька Волошек, наследник Ополя и Прудника, хозяин Глокувки, перерезая корделясом охотничий нож его узы. «Никакая не милость. В Праге ты был Рейнованом, а я Боликом. За кружкой пива и в драке. Да еще когда мы экономии ради брали одну курву на двоих в борделе на целитней в старом городе, забыл?»
«Не забыл. Я тоже».
«Как видишь, школяр школяра в беде не бросает. А Ян Зембицкий может чмокнуть меня в задницу. Впрочем, я рад, что мы вовсе не Зембинских порубили. Правда, случайно, но обошлось без дипломатических осложнений, потому как мы, признаться, здесь, на дороге в столиц, думали увидеть скорее Зембицкий эскорт. А тут глянь, какая неожиданность! Кто же это такие, господин подстароста? Познакомься, Рейнован, это мой подстароста, господин Кжих из Костельца».
«Ну так как, господин Кжих? Кого-нибудь узнаете? Может, кто еще жив?»
«Кунц Аулок и его компания», — опередил Рейнована гигант с хвостом на щите. «А дышит еще только один. Сторг из Горговец».
«Ого!» — насупился и закусил губу хозяин Глогувки.
«Сторг? И живой? А ну, давайте его сюда!»
Волошек тронул коня, с высоты седла глянул на убитых. «Сыбик из кобылей главы», — узнал он. «Сколько уж раз уходил от палача, но вот, как говорится, сколь веревочки не виться...» «А это кунц Аулок, холера, из такой приличной семьи. Вальтер де Барби. Ну что ж, как жил, так и помер. Это кто ж таков? Уж не господин ли Сторг?»
«Смилуйтесь», — забормотал Сторг из Горговец, кривя залитое кровью лицо. «Пардону,
помилуй, господин.
— Нет, господин Сторк, — холодно ответил Болько Волошек.
— О поле вскоре будет моей собственностью, моим княжеством. Изнасилование польской жительницы — это, на мой взгляд, серьезное преступление. Слишком тяжелое для быстрой смерти. Жаль, мало у меня времени.
Молодой князь привстал на стременах, осмотрелся.
— Связать стервеца, — приказал он, — и утопить.
— Где? — удивился хвост. — Тут же нигде нет воды.
— Вот там, во рву, — указал Волошек, — есть лужа. Правда, невеликая, но голова наверняка поместится.
Глоговские и опольские рыцари затащили ревущего и вырывающегося из пут Сторка ко рву, перевернули и, держа за ноги, впихнули голову в лужу. Рев сменился яростным бульканьем. Рейнован отвернулся. Прошло много времени, очень много. Вернулся Кжих из Костельца в сопровождении другого рыцаря, тоже поляка, герба Нечуя.
— Всю воду из лужи выхлестал, негодяй, — весело сказал хвост. — Только илом подавился.
— Пора бы нам отсюда уходить, ваша княжеская милость, — добавил Нечуй.
— Верно, — согласился Больно Волошек.
— Правда, господин Слязский?
— Послушай, Рейнован, со мной ты ехать не можешь. Мне негде тебя спрятать, ни у себя, в Глоговке, ни в Аполе, ни в Немодлине. Ни отец, ни дядя Бернард не захотят неприятностей с зембицами. Выдадут тебя Яну, как только он напомнит.
— А он напомнит.
— Знаю.
— Знаю, что знаешь, — молодой пяст прищурился.
— Но не знаю, понимаешь ли. Поэтому перейду к деталям. Безразлично, какое ты выберешь направление, но зембицы обходи. Обходи зембицы.
Друг, советую по старой амицицей, дружбе. Обходи это княжество стороной. Поверь, там тебе искать нечего. Может, и было что, но теперь нечего.
Тебе это ясно?
Рейнован кивнул. Ему это было ясно, но признаться он ни в какую не хотел и не мог себя заставить.
— Ну, тогда, — князь дернул вожжи, развернул коня, — каждый в свою сторону. Управляйся сам.
— Еще раз благодарю.
— Я твой должник, Болько.
— О чем речь? — махнул рукой Волошек. — Я же сказал, по старой школярской дружбе.
Эх, это были времена в Праге. — Бывай, Рейнмар. — Бене вале,
доброго здоровья.
— Бене вале, Болько.
Вскоре на тракте утих топот коней опольского кортежа. Скрылся в березняке темно-гнедой костилец Рейн-Ивана, до недавних пор собственность Генрика Хакеборна, тюрингского рыцаря, приехавшего в Силезию по собственную смерть. На развилке все успокоилось, утихли крики сорок и соек. Продолжали петь иволги. Не прошло и часа, как первый лис принялся обгладывать голову кунца Аулока. События на ведущем в столиц тракте стали, во всяком случае на некоторое время, сенсацией, темой дружеских бесед и модных сплетен. Зембицкий князь Ян несколько дней ходил хмурый. Пронырливые придворные рассказывали, что он дуется на сестру, княгиню Ефимию, иррационально приписывая ей вину за случившееся. Разошелся также слух, будто очень крепко получила по ушам служанка госпожи Адели де Стерча. Шла молва, что досталось ей за веселое щебетание и смех, в то время, когда госпоже было вовсе не до смеха.
Хакеборны из Пшевоза пообещали, что убийц юного Генрика достанут хоть из-под земли. Прелестная, темпераментная Ютта де Апольда смертью поклонника не опечалилась, как говорили, отнюдь. Молодые рыцари организовали преследование преступников, мотаясь от замка к замку под пение рогов и грохот подков. Преследование больше напоминало пикник, да и результаты были тоже пикничные. В некоторых случаях наблюдалась беременность, а затем и направление сватов, правда, с большой задержкой. Зембицы навестила инквизиция, но зачем навещала, не смогли узнать даже самые пронырливые и жадные до сенсаций сплетники. Другие вести и слухи доходили быстро. Во Вроцлаве, у святого Яна Крестителя, канонник Отто Беес страстно молился перед главным алтарем, благодарил Бога, опустив голову на сложенные домиком ладони. В Гсенгницах, селе под Любином, старенькая, вконец сгорбившаяся мать Вальтера де Барби думала о приближающейся зиме и о голоде, который теперь, когда она осталась без опеки и помощи, несомненно, убьет ее перед новолунием. В Немче, в корчме под Бубнами какое-то время было очень шумно. Вольфгер, Моральд и Виттих Стерчи, а с ними Дитер Гагст, Стефан Роткерт и Йенч фон Кнобельсдорф по прозвищу Филин орали наперебой, сквернословили, угрожали, опрокидывая кватерку за кватеркой и гарнет за гарнцем. Подносящие напитки слуги ежились от страха, слыша описание мук, которым выпивохи намеревались в ближайшем будущем подвергнуть некоего Рейневана де Беляу. К утру настроение поправило неожиданно трезвое замечание Моральда. «Нет такого худа, — отметил Моральд, — которое не обернулось бы добром. Раз уж Кунца Аулака дьяволы взяли, значит, 1000 рейнских золотых там монастерча останется в кармане, то есть в Штерендорфе». Спустя 4 дня весть дошла и до Штерендорфа. Малолетняя Офка Барут была очень, ну, очень недовольна. И очень зла на охмистриню, домоправительница, экономка, воспитательница. Офка никогда не дарила охмистриню симпатии, слишком часто ее мать пользовалась помощью охмистрини, чтобы принудить Офку делать то, чего Офка не любила, особенно есть кашу и умываться. Однако сегодня охмистриня достала Овку особенно зверски. Силой оторвала от игры. Игра заключалась в бросании плоского камня на свежие коровьи лепешки, и благодаря своей простоте и доставляемой радости пользовалась в последнее время успехом у ровесников Овки, в основном отпрысков городской стражи и челяди. Оторванная от игры девочка ворчала, дулась и, что было силы, старалась осложнить охмистрине задачу. Нарочно шла маленькими шажками, из-за чего охмистриня вынуждена была чуть ли не еле-еле плестись. Злым фырканьем реагировала на замечания и на все, что охмистриня говорила, потому что все это ее мало задевало. Она была по горлышко сыта переводом речей дедушки Таммана, у которого в комнатах сильно воняло, впрочем, дедушка и сам вонял не меньше. Ей было до свечки, что в Штерендорф только что приехал дядя Опеч, что дядя Опеч привез дедушке невероятно важные новости,
что именно сейчас передает их, а когда окончит, дедушка Томмо, как всегда, пожелает много чего сказать, а кроме нее, благородной девицы Овки, никто не понимает дедушкиных речей. Благородной девице Овки все это было неинтересно. У нее было только одно желание — вернуться к городскому валу и кидать плоский камень на коровьи лепешки. Уже на лестнице она услышала звуки, доносящиеся из комнаты дедушки. Вести, доставленные дядей Опечей, видимо, действительно были потрясающими и крайне неприятными. Потому что Овке еще никогда не доводилось слышать, чтобы дедушка так рычал. Никогда. Даже когда узнал, что лучший жеребец табуна чем-то отравился и сдох.
«Ву-э-ха! Ву-э-ха! Буха-у-аху! Ву-э-ха!»
Вырывалась из комнаты.
«Хр-хр-хи-ха! Ва-ра-х! У-а-а!»
Потом послышался хрип. И наступила тишина.
А потом из комнаты вышел дядя Опечь. Долго смотрел на Овку, еще дольше на Ахмистриню.
«Прошу наготовить еды на кухне», — сказал он наконец, «проветрить комнату и вызвать священника. Именно в такой последовательности. Дальнейшее распоряжение дам, когда поем».
«Многое!» — добавил он, видя угадывающий истину взгляд Ахмистрини. — «Здесь теперь многое изменится».